Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 12 марта, понедельник. У микрофона Михаил Соленков. Главные темы нашей программы. Итоги региональных выборов. «Единая Россия» побеждает в 13 регионах из 14. Дневники Анны Политковской на литературном фестивале в Кёльне. Что думают в Германии о происходящем в России? Кто убирает московские улицы? Федеральная миграционная служба России еще не знает. А также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в течение ближайшего часа в программе «Свобода в 9». Итак, сегодня в России подводят итоги региональных выборов. В 14 регионах жители выбирали депутатов местных парламентов, и в 13 регионах первое место пока по предварительным данным занимает партия «Единая Россия». Лишь в Ставропольском крае с отрывом более чем в 10% ее опережает «Справедливая Россия». В Самаре у единороссов, я зачитаю предварительные результаты, 34% голосов. Ближайшая к ней КПРФ отстает почти вдвое, 18%. В Тюмени 66% голосов. На втором месте ЛДПР 10,5%. В Коми после обработки более чем половины процентов бюллетеней у «Единой России», 38% голосов, 14% у «Справедливой России». В Омской области 56% «Единая Россия», 22% КПРФ. Мурманск 41%, «Единая Россия», 17% КПРФ. Я называю только две первые партии, которые считаются победителями пока первые. В Орловской области, где завершен подсчет голосов, победа за единороссами 39% голосов. В Подмосковье у «Единой России» без малого 50%. В Томске обещают точные результаты в течение 5 дней. Победа здесь также за «Единой России» пока. Опять же, почти половина всех избирателей за нее проголосовала. Столько же партия набрала в Псковской области, и лишь в Ставрополье пока лидирует «Справедливая Россия». Сейчас с нами на прямой связи по телефону эксперт по региональным выборам Николай Петров. Николай Владимирович, доброе утро.
Доброе утро.
Я прошу вас дать комментарий в целом, вот как прошли выборы и предвыборная кампания. Как вы наверняка уже слышали, в стране эти выборы уже называют самыми грязными за всю историю Новой России. Вы согласны или нет?
Ну, мне кажется, что особых неожиданностей кампания не принесла, и два главных ее результата – это конституирование «Справедливой России» как, пусть и младшей пока, но реальной партии. И, соответственно, этот проект будет развиваться и дальше. И второе – это демонстрация того, что отныне Кремлю не нужны другие партии, кроме, может быть, ЛДПР и КПРФ из так называемых классических партий, появившихся у нас в начале 90-х. И дальше в игре будут участвовать главным образом, собственно, кремлевские проекты.
Что вы думаете о результатах демократических партий «Яблоко» и «СПС»? Ну, как вы слышали, ни в одном регионе они не попали в двойку и даже в тройку лидеров.
Ну, что касается «СПС», то, по крайней мере, есть надежда, что в 4-5 регионах они попадут в законодательные собрания. И в этом смысле, мне кажется, они продемонстрировали, ну, если не электоральный успех, то, по крайней мере, живучесть и остаются на политическом ландшафте. Что касается «Яблока», то после серии против него демаршей ему пока не удается найти вариант, как в этой системе сохранить себя.
И если говорить, возвращаться к разговору о «Справедливой России», достаточно молодая ведь партия, ее успех, или, скажем так, неуспех, насколько он зависел от такого, ну, как считается, показного противостояния «Единой России»?
Ну, мне кажется, и здесь особых сомнений нет у экспертов, что «Справедливая Россия» — это электоральный проект, оказавшийся, ну, если не успешным, то, по крайней мере, подтвердившим свое право на жизнь, и чудес нет. То есть это административные ресурсы. Любопытно только посмотреть, как две партии, которые активно этим административным ресурсом пользовались, «Единая Россия» и «Справедливая Россия», обмениваются заявлениями в адрес друг друга по этому поводу.
Николай Владимирович, вот есть заявление о том, что на выборах были массовые нарушения. Как вы считаете, а можно ли говорить об отмене результатов в каких-то регионах или нет?
Ну, мне кажется, что главные нарушения, которые имели место, это не столько индивидуальные нарушения, сколько нарушения системные, связанные с тем, что мы увидели, как теперь действует система, как вообще можно снять с регистрации или не зарегистрировать абсолютно любую политическую силу, как это произошло с «Яблоком» в Петербурге, без достаточно серьезных на то оснований.
Если говорить об особенностях, да, еще вот о таких, как повлияла отмена порога явки избирателей, отмена графы против всех, и что показали выборы по партийным спискам, где они проходили впервые?
Ну, я думаю, что пока рано говорить об окончательных итогах, да, и в частности та кампания, которую предлагало «Яблоко», а именно своим избирателям, а именно прийти на участки для голосования, взять бюллетени, написать или «Яблоко», или «Протестую», пока мы не знаем, собственно, каковы результаты этой кампании. Но очевидно, что отмена голосования против всех – это очень серьезный, но боюсь, что для власти более серьезный, чем для электората шаг.
А что можно спрогнозировать в дальнейшем? Вот какие новые инициативы в этом плане?
Ну, я думаю, что избирательная система уже в значительной степени неэффективна для власти, и ее эволюция в сторону дальнейшего увеличения контроля возможна, но это будет инициатива «Единой России», которая всячески пытается обеспечить себе, в данном случае в конкуренции со «Справедливой Россией», более выгодные условия. Но не думаю, что власть в целом, что Кремль пойдут на то, чтобы что-то дополнительно усугублять в этой избирательной системе. Мне кажется, что, и это очевидно было на этих выборах, требуется наоборот усилить или восстановить какие-то элементы относительной политической конкуренции, относительной демократии на выборах, иначе власть рискует тем, что, во-первых, будет утрачено последнее доверие к тем органам, которые формируются, да, ведь можно объявить выборы прошедшими, даже если пришли 1-2 избирателя, но это не добавит легитимности тому законодательному собранию или муниципальному органу власти, который будет сформирован в результате. И второе, власть, мне кажется, абсолютно не должна быть заинтересована в том, чтобы выталкивать на улицу вменяемых политиков и вместо парламентского русла толкать их в сторону уличных манифестаций и использования каких-то других форм социальной активности.
Николай Владимирович, последний вопрос у меня. Вот эти выборы региональные называют разминкой перед думскими выборами. Как вы считаете, будут примерно такие же результаты?
Ну, я думаю, что две главные задачи, которые стояли перед этими выборами, а именно демонстрация «Справедливой России» как вполне реальной, пусть и младшей, властной силы, раз, и демонстрация Кремлем того, что ему, в общем, не нужно договариваться ни с «Яблоком», ни с СПС, что он вполне может пока на выборах без них обходиться. Эти задачи сейчас на региональных выборах решены, и, по-видимому, никаких принципиальных подвижек в стратегии Кремля перед выборами думскими можно не ожидать.
Спасибо вам большое, Николай Владимирович. С нами на прямой связи по телефону был эксперт по региональным выборам Николай Петров. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах в региональные законодательные собрания пропрезидентская партия «Единая Россия» побеждает, по предварительным данным, в 13 регионах из 14. Лишь в Ставропольском крае лидирует другая прокремлевская партия «Справедливая Россия». Ученый Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет лишения свободы за шпионаж, переведен на 3 месяца в штрафной изолятор, сообщила «Интерфаксу» его адвокат Анна Ставицкая. По ее мнению, это попытка оказать давление на Сутягина, чтобы заставить его отказаться от жалобы, поданной в Европейский суд по правам человека. Двое военнослужащих США погибли в Ираке. По сообщению командования, один убит в бою, другой стал жертвой несчастного случая. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Ну и я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Об этом мы расскажем вам чуть позже. А сейчас у нас на очереди обзор центральных российских газет. Со мной в студии наш обозреватель Антон Желнов. Антон, доброе утро.
Михаил, доброе утро.
Что же утром в газетах и что пишут о выборах?
Ну, естественно, о выборах пишут. Вот публикация «Ведомостей». Вчера прошли выборы в парламенты 14 регионов. В 10 из них голосование не предусматривало порога явки. Планка по явке в 25% осталась в республиках Дагестан и Коми, а в Волгоградской и Московской областях порог составил всего 20%. Активнее всего голосовал Дагестан. Республиканские выборы были признаны состоявшимися уже к полудню. Самой низкой явка оказалась в Подмосковье. Только к 16 часам облсберком зафиксировал, что к урнам пришли 22% избирателей. В день голосования в регионах бушевали страсти на улицах и избирательных участках, пишут «Ведомости». В Подмосковье и Самарской области выступили нацболы. Также вчера была зафиксирована незаконная агитация. Наблюдатель от «Яблока» Владимир Кононов заметил в Балашихинском поселке Заря перетяжку над дорогой с рекламой партии власти «Единая Россия» номер один. Почтовые ящики жителей Одинцова были также заполнены агитационной продукцией «Единой России». Газета «Коммерсант» в этой связи отмечает, что главной особенностью этих выборов стало жесткое противостояние «Единой России» и «Справедливой России». Самый громкий скандал разразился на выборах в Петербурге, где в субботу горосберком принял беспрецедентное решение, обвинив председателя Совета Федерации Сергея Миронова в использовании служебного положения для агитации своей партии. Спароворосы, в свою очередь, тоже оказались активными жалобщиками. Так, в Мурманской области в облсберком поступило письмо с обвинением главы области Юрия Евдокимова в незаконной агитации в субботу, когда агитация запрещена. Ну и о выборах пишет сегодня, конечно, российская газета «Время новостей». Также, вот в частности, что пишет «Время новостей». Прошедшие выборы характерны большим числом снятых с выборов партий. В общей сложности сняли 17 партийных списков. Главная борьба развернулась, как и ожидалось, между «Единой Россией» и «Справедливой Россией». И я добавлю, что репортаж о прошедших выборах можно прочитать и в «Новых известиях».
Антон, ну а что еще, кроме выборов, кроме темы выборов на первых полосах сегодняшних российских газет?
Ну, своеобразное продолжение вот этой темы, темы депутатов, также сенаторов, это публикация в «Новой газете», центральная публикация издания. Верхняя палата Форбса. Личный капитал членов Совета Федерации более 12,5 миллиардов долларов, пишет издание. Миллиардер не обязательно должен быть нефтяным или алмазным королем. Чуть ли не ключевые позиции в списке главных богачей по версии журнала Forbes занимают российские депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. «Новая газета» провела собственное расследование того, насколько богаты члены палаты Верхнего парламента. Вот подробности этого расследования с фамилиями, с суммами, с тем, каким делом занимается каждый из депутатов или сенаторов, читайте в «Новой газете».
В «Новой газете». Хорошо. Спасибо, Антон. «Утренние газеты» читал мой коллега Антон Желнов. Ну а теперь новости спорта. В студии «Радио Свобода» вновь Олег Винокуров, наш спортивный обозреватель и утренний ведущий. Олег, еще раз доброе утро. Что нового в мире спорта?
Ну, если выделить основные события, то, конечно же, сюда войдет завершившийся в Солт-Лейк-Сити чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. 5 мировых рекордов были установлены за время соревнований. А кроме того, голландцы Свен Крамер и Рен Вюст, американец Шенни Дэвис и чешка Мартина Сабликова стали двукратными чемпионами мира. Что касается российских событий, то, конечно же, в первую очередь, это старт 1/8 финала чемпионата хоккейной суперлиги. Все 8 хозяев льда победили, так что Акбарс, Авангард, Салават Юлаев, Магнитогорский Металлург, Сибирь, ЦСКА, Химик и Локомотив сделали первые шаги на пути к четвертьфиналу. Ну и, естественно, стартовал чемпионат российской футбольной премьер-лиги. Вчера первый тур завершился 5 матчами. В частности, одержали победы лидеры прошлого сезона ЦСКА и Спартак. ЦСКА выиграл у Рубина 3-1, Спартак у Динамо 1-0.
Ну и получается так, что чемпионат не просто стартовал, но и был показан по бесплатному телевидению, скажем так.
Да, конечно же, это большая радость была для российских болельщиков. Канал «Спорт» и позавчера, и вчера, в общем, много матчей показывал, так что практически весь тур, ну и, естественно, по основному каналу, по первому каналу был показан один матч. Ну, это, так сказать, обещалось всегда, и это обещание было выполнено, так что у телеболельщиков, конечно, был праздник.
И праздник этот, я так понимаю, не в последнюю очередь получился у них благодаря вмешательству президента страны в этот вопрос.
Ну, конечно, да, мы говорили об этом уже на протяжении недели, вот события разворачивались, развивались, да, и в итоге сообщение, вот это радостное, окончательное сообщение для болельщиков о том, что будет таки показан чемпионат России по бесплатному каналу, сделал Дмитрий Медведев из Анапы, так что вот, как пошутил наш телеобозреватель Аркадий Райнер, в прессинге теперь Анапа войдет в историю российского футбола, как очень такой важный город. Ну, да, естественно, президент вмешался, все говорят о том, что это на самом деле не так уж и хорошо, если президент вынужден вмешаться в такие дела, ну, а с другой стороны, а что же тогда делать, если не он, то кто? Кто, так сказать, защитит права болельщиков? Ну, в общем, сложная ситуация. Хотя вот, вы знаете же, Михаил, тут пока она все равно в подвешенном состоянии, ведь официально как-то было сообщено только про первый тур, что вот первый тур будет показан на канале «Спорт», а вроде как бы все остальное по-прежнему в туманной такой перспективе. Так что, я не знаю, ну уж можно предположить, что раз подключился президент тут и вице-премьер первый, то все будет нормально и с остальными 29 турами. Но вот пока, по крайней мере, мы такой информацией не обладаем, что все решены вопросы.
Спасибо, Олег. О спорте мы беседовали с нашим спортивным обозревателем Олегом Винокуровым. Вы слушаете «Свободу в 9». В Кёльне на международном литературном фестивале «Лит Кёльн» большой интерес читательской публики вызвала посмертная презентация книги Анны Политковской. Книга называется «Русский дневник». Чтение отрывков из этой книги и обсуждение проблем современной России стало одним из главных событий программы фестиваля. Из Кёльна передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Международный литературный фестиваль «Литколонь» проводится в Кёльне в седьмой раз. Десятки тысяч любителей словесности из разных уголков планеты приезжают сюда на презентации новых книг, литературные чтения, встречи с любимыми писателями. В нынешнем году фестиваль «Литколонь» особенный. Организаторы фестиваля решили уделить на этот раз повышенное внимание России, точнее, российской политике. В рамках «Литколонь» состоится беседа одного из лидеров российской оппозиции Гарри Каспарова с немецким журналистом Клаусом Беднарцем, а другая известная немецкая журналистка Соня Микиш представила читательской публике книгу Анны Политковской «Русский дневник». Еще за час до начала презентации около здания лютеранской церкви, где проходит фестиваль «Литколонь», толпа людей. Я беседую с некоторыми из них. «Почему вас заинтересовала книга Анны Политковской «Русский дневник»?» – спросила кёльнского инженера Ганса Клауса. «Я думаю, что в России с демократией не все в порядке. И именно об этом, насколько мне известно, писала в своих репортажах госпожа Политковская. Ее публикации часто вызывали общественный резонанс в России. Мне кажется, что из-за своих репортажей Анна Политковская лишилась жизни. Я надеюсь, что сегодня на презентации книги «Русский дневник» мне удастся лучше узнать, что же на самом деле происходит в России». А вот что говорит кёльнский учитель Норберт Кюльман. «Я думаю, что вопрос о дальнейшем развитии демократии в России стоит сегодня как никогда остро. К сожалению, немецкие средства массовой информации порой поверхностно освещают события в России. О самой Анне Политковской мне известно немного. Знаю лишь то, что она часто критиковала российские власти». Об Анне Политковской рассказывает гостям фестиваля немецкая журналистка Соня Микиш, многие годы проработавшая в России. «Примечательно то, что Анна Политковская, будучи совершенно хрупким человеком, хрупкой женщиной, постоянно подвергала себя опасности, ходила, можно сказать, по острию бритвы. Ее постоянно оскорбляли, унижали, грозили убить. И несмотря на все это, Политковская сообщала читателям точную и проверенную информацию. Профессионализм и гражданское мужество Анны Политковской достойны восхищения. Она сделала то, на что даже у большинства мужчин не хватит мужества. Анна Политковская постоянно говорила себе: «Я должна преодолеть страх». И она преодолела этот страх. Соня Микиш считает, что Анна Политковская в своих репортажах писала современную российскую историю.
Политковская была hoch angesehen in einem sehr kleinen Rahmen, nämlich.
Анна Политковская обладала несомненным авторитетом, была очень популярна, однако в довольно узком кругу российских граждан, среди активистов правозащитных организаций, среди демократически настроенной интеллигенции. Политковская была популярна на Западе, западные журналисты часто брали у нее интервью. Политковскую любили в Чечне. Публикации Анны Политковской давали чеченскому народу хоть какую-то надежду. И это, к сожалению, все. Новая газета, в которой печаталась Анна Политковская, распространяется только в крупных городах России. В российской глубинке эту газету не читают. У значительной части российского общества очень сильны античеченские, пропутинские настроения. Многие люди в России мечтают о так называемой крепкой руке, о так называемом порядке в стране. Говорят так: нам не нужны гражданские свободы, нам нужен порядок, деньги, хорошо оплачиваемая работа. Обо всем этом Путин заботится. При Путине Россия чувствует себя сильной страной. Конец цитаты. Поэтому публикации Анны Политковской не получили в ее родной стране заслуженного резонанса. На мой взгляд, влияние Политковской на современное российское общество оценят когда-то историки. Есть журналисты, которые пишут историю. Анна Политковская – одна из них. Возможно, пройдет 10 лет, и об Анне Политковской скажут в России. Это Жанна д'Арк темных лет российской политики. Анна Политковская была убита 7 октября прошлого года. Многие российские и зарубежные аналитики связывают убийство Анны Политковской с ее критикой нынешних российских властей. Александр Хавронин для Радио Свобода, Кёльн.
Вы слушаете «Свободу в 9», далее в нашей программе. Региональные выборы. Единственный к этому часу край, где «Единая Россия» не смогла собрать наибольшее количество голосов. Прямое включение из Ставропольского края, нашего специального корреспондента. Кто убирает московские улицы и дворы? Выяснить это взялась Федеральная миграционная служба страны, а также новости двух мегаполисов, афиша и многое другое. А в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов программа «Час прессы». Смотрим телевизор. Гость нашей студии – генеральный директор канала «ТВ-центр» Александр Пономарев. Ведет передачу Анна Качкаева. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Узнаем последние новости.
«Радио Свобода. Новости».
На выборах в региональные законодательные собрания пропрезидентская партия «Единая Россия» побеждает, по предварительным данным, в 13 регионах из 14. Лишь в Ставропольском крае лидирует другая прокремлевская партия «Справедливая Россия». В местные законодательные собрания проходят также представители КПРФ и ЛДПР, а в некоторых регионах – СПС. Наблюдатели от различных партий сообщают о многочисленных нарушениях в ходе выборов и при подсчете голосов. Более 90% избирателей Читинской области и Агинского-Бурятского автономного округа, по предварительным данным, высказались на референдуме за объединение их регионов и создание Забайкальского края. В горах Кабардино-Балкарии продолжается операция по поиску и спасению группы альпинистов из Москвы. Один человек погиб, другой тяжело ранен. Ученый Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет лишения свободы за шпионаж, переведен на 3 месяца в штрафной изолятор, сообщила Интерфаксу его адвокат Анна Ставицкая. По ее мнению, это попытка оказать давление на Сутягина, чтобы заставить его отказаться от жалобы, поданной в Европейский суд по правам человека. 2 военнослужащих США погибли в Ираке. По сообщению командования, один убит в бою, другой стал жертвой несчастного случая. В воскресенье в Ираке погибли не менее 58 человек. Иран и Сирия должны выполнить свои обещания и остановить проникновение в Ирак боевиков и оружия. Президент США Джордж Буш выступил с этим заявлением в Колумбии, которую посещает в рамках турне по странам Южной Америки. Это первый отклик Буша на прошедшую в субботу в Багдаде международную конференцию по Ираку, где за закрытыми дверями встретились американские и иранские дипломаты. Только за минувшие сутки в Ираке в результате терактов и нападений погибли до 60 человек.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков. Сегодня 12 марта, понедельник. В России состоялись региональные выборы. И единственный регион, где победу пока, конечно, по предварительным данным, не одержала «Единая Россия», это Ставрополье. Там лидирует «Справедливая Россия». На выборах в крае работает наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Данила, доброе утро. Оправдались ли прогнозы, которые давались перед выборами, и как выборы проходили?
Доброе утро. Я должен сказать, что прогнозы давались такие, что все-таки «Справедливая Россия» на Ставрополье выступит мощно, но не так мощно, чтобы победить «Единую Россию». Так вот, этот прогноз не оправдался. Видимо, и по партийным спискам, и в одномандатных округах, а я напомню, что выборы в Ставропольском крае в Краевую Думу проводятся пополам, половина из 50 мест уходит по одномандатным округам, а половина по партийным спискам. Так вот, и там «Справедливая Россия» опередила «Единую Россию». Видимо, по одномандатным округам «Справедливая Россия» получит 13 мест и 9 или 10 мест по партийному списку. Это, тем не менее, не половина местной Краевой Думы, и для принятия решений, видимо, «Справедливой России» придется с кем-то блокироваться из тех партий, которые также прошли в Краевую Думу. Можно сказать, что выборы ставропольские были удачными для всех пяти партий, которые в них участвовали. И КПРФ, и ЛДПР, и Союз правых сил все превысили 7-процентный барьер, преодолели его и, видимо, сформируют свои фракции в Краевой Думе. Очень много говорилось о том, что эта кампания и ее участники со всех сторон говорили об этом, была беспрецедентно грязной для Ставропольского края. По мнению, в частности, заместителя председателя Центра избиркома России Ольги Застрожной, которая приехала сюда с такой проверкой, с инспекцией, в этой кампании были обкатаны многие те технологии, которые будут использоваться, видимо, на декабрьских выборах в Государственную Думу России. И очевидно, что поскольку в наиболее агрессивных при избирательных технологиях обвиняли именно в «Справедливую Россию», эти технологии более или менее работают. Так или иначе, это действительно единственный регион, где «Справедливая Россия» одержала явную победу над «Единой Россией».
Данила, скажите, а что говорят наблюдатели? Какие были нарушения?
Нарушений, которые приведут к отмене выборов, видимо, все-таки нет. Об этом говорят и сотрудники местной избирательной комиссии, и та же цитированная Ольга Застрожная. Но были нарушения такого плана. Например, где-то были так называемые дополнительные листы голосования. В день самого голосования была не снята агитация. Возможно, по ним будут судебные иски. Об этом уже говорил заместитель губернатора края Анатолий Воропаев. Но пока еще непонятно, могут ли хоть как-то поколебать эти судебные иски, если они вообще будут, тот результат, который уже очевиден.
Спасибо, Данила. Из Ставропольского края по телефону был наш специальный корреспондент на выборах Данила Гальперович. Тему выборов продолжит опрос на улицах Томска. За кого вы голосовали и почему, спрашивала у прохожих корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
5 политических партий будут представлены в Государственной Думе Томской области. Ближе к полуночи 11 марта в областной избирательной комиссии подвели предварительные итоги голосования. Уверенную победу на этих выборах одержала партия «Единая Россия».
Простите, в эфир пошел не тот материал. Сейчас мы включаем вам опрос, который подготовила наш корреспондент в Томске Мелани Бачина. Мы продолжим после объявления.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Итак, сейчас в нашем эфире опрос из Томска. Мелани Бачина спрашивала у прохожих, за кого вы голосовали и почему.
За КПРФ, потому что оппозиция должна быть. Нельзя, чтобы однопартийная система в стране была. Именно поэтому. Ну, КПРФ стабильная такая оппозиция, постоянная. Ну, вот я на прошлых выборах за СПС как раз голосовала. И на позапрошлых тоже. Ничего хорошего.
Ну, примерно, скорее всего, за Единую Россию. Ну, потому что так. Считаю, что это правильно, наверное.
Я вообще ни за какие партии бы не голосовала. Ну, не знаю, мне никакая из них не нравится. Особо я не вижу дел ни партий, ни депутатов. Они только рекламируют перед выборами каждый себя. Отдельного ничего не видно.
За партию КПРФ? Ну, нравится она мне. Тут голосовали и за Яблоко, и за партию Гайдара, ну... По-моему, все это развалилось давно-давно. Единая Россия? Ну, я хуже жить стал при этой партии. Поэтому и не голосую.
Не хотела, и все. Ни раз в жизни не голосовала. И думаю, что без нас все решится. Решается.
А я сейчас уже не помню. А какую я партию? Справедливая Россия, по-моему. Ну, решил так вот тут.
За коммунистов. Захотела. Ну, скажем, я за Единую Россию. А я не нашла других, более достойных кандидатов. Из перечисленных. Поэтому и проголосовала. Хотя, если честно говорить, хотелось бы, чтобы была какая-то серьезная, так сказать, вот партия. Но из того, что было представлено, увы, нечего было выбирать.
Ой, я проголосовала за СПС, потому что не очень у нас это как-то она разочаровывает в последнее время сильно. Но все равно хочется, чтобы Единая Россия была какая-то оппозиция. Вот исключительно, чтобы была оппозиция Единой России. К СПС у меня тоже много претензий.
Да не хочу. Ну не хочу, да и все. Ну как вот, нет у меня желания ходить на выборы.
Тайна. Потому что без нас выбрали. Кресло давно уже утвердили, что за него голосовать. Да, остальное. Я за партию пенсионеров. Почему? Ну, потому что от них, может, они не воруют только, остальные все воруют.
Так жители Томска отвечали на вопрос, за кого вы голосовали и почему.
Вы слушаете «Свободу в 9». На очереди у нас научная панорама. Александр Костинский расскажет нам о том, что смог... которым знаменит, к примеру, Лондон, отрицательно влияет на водные циклы планеты, а бросившие курить снижают риск рака поджелудочной железы.
Смог может отрицательно влиять на водные циклы планеты неочевидными путями. Загрязнение окружающей среды значительно уменьшило ливни на холмах в центральном Китае, сообщает Дэниел Розенфельд из Еврейского университета Иерусалима. Метеорологические станции на вершине горы Хуа в Китае фиксировали видимость на равнине ниже горной цепи в течение более 50 лет. Ученые использовали эти данные как меру загрязнения воздуха и сравнивали с характером выпадения осадков. Результаты показывают, что загрязнение воздуха вызвало постепенное уменьшение видимости примерно от 38 километров в 1954 году до 20 километров в 2006 году. Загрязнение влияет на облака путем уменьшения размеров капель. Смог сокращает осадки в областях, где люди нуждаются в этом больше всего. Особое беспокойство вызывают у ученых засушливые гористые области, такие как часть Китая, юго-запад США и Ближний Восток. Ученые из Мичиганского университета исследовали взаимосвязь курения и рака поджелудочной железы и установили, что химические вещества, получающиеся в результате курения, полициклические ароматические углеводороды, вмешиваются во взаимодействие между клетками организма, не столько вызывая рак, сколько помогая его развитию. Эти вещества, не вызывая мутации клеток, увеличивают число ранее мутировавших. Вывод ученых поможет разработать новые методы лечения рака, включая диетическое вмешательство, прерывание или даже обратное развитие рака поджелудочной железы, так как люди, бросая курить, могут значительно повысить свои шансы избежать болезни, если эти химические вещества действуют как распространители рака, а не его возбудители. Летом российские специалисты произведут первое за всю историю научного освоения Арктики погружение обитаемого аппарата на дно океана в районе Северного полюса на глубину до 5 километров. Глубоководный аппарат «Мир» уйдет под воду с экипажем из 3 человек. Эксперименты имеют конкретное научное и практическое значение. По результатам изучения геологического строения подводных хребтов можно будет юридически закрепить внешние границы российского шельфа в Арктике, где обнаружены многообещающие запасы углеводородного сырья.
Научную панораму подготовил Александр Костинский. «Свободу в 9» продолжит автомобильная тема. В эти дни в Свердловской области стартует сборочное производство китайских автомашин. Первые 300 автомобилей сойдут в марте с конвейера новоуральского завода «Амур» – автомобили и моторы «Урала». Для небольшого закрытого города это 2000 новых рабочих мест. С подробностями из Екатеринбурга корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Сотрудничать с заводом автомобилей и моторы «Урала» в городе Новоуральске начали две компании «Джили» и «Джонс Инк». Первые хотят выпускать 3 модели автомобилей эконом-класса. С «Джонс Инк» наладят сборку джипов «Лендмарк». За 2007 год планируют собрать 17 тысяч машин. Дальше больше, надеется свердловский губернатор Эдуард Россель.
Они собираются здесь делать 30 тысяч автомобилей в год. И подписали протокол, где они согласны на вымывание деталей 40%. То есть 40% будем делать мы, комплектующих.
Соглашение между новоуральским «Амуром» и китайскими автопроизводителями было подписано в начале ноября прошлого года. У этого предприятия есть опыт работы сборочного производства. С 2003 года в Новоуральске собирают индийские грузовики «Тата». Китайские автомобили на Среднем Урале продаются уже больше года. Они пользуются устойчивым спросом, несмотря на то, что опытные тест-драйверы предпочитают говорить о качестве китайских авто образами. Автор популярной в Екатеринбурге программы «Автоэлита» делится впечатлениями от китайского внедорожника «Грузовик».
Для требовательного потребителя они еще пока очень сырые. Китайцы в этом плане, они нисколько не стесняются качества своей продукции. Они рекомендуют ее продавать желательно в сельских местностях, людям, которые любят охоту, возят бидоны до фермы и так далее.
Контроль за качеством китайских «Джили» и «Джонс Инк», производимых в Свердловской области, будет обоюдным, российско-китайским. Цена легковых авто от 11 до 13,5 тысяч, джипов до 20 тысяч долларов. Но директор екатеринбургской компании, торгующей японскими автомобилями, Антон Борисенко остается скептиком.
Сложно называть серьезными производителями те компании, которые до сих пор не могут пройти нормальные европейские тесты на безопасность, на соответствие каким-то экологическим качествам.
Директор екатеринбургского представительства General Motors Андрей Гришин не согласен. Он видел китайские машины не только в России.
Производители мировые расположили в Китае все свои производства. Китайских товарищей таким образом вооружили технологиями. На выставке в Детройте китайские производители были как бы ниже этажом. Тем не менее, все журналисты прежде всего спускались в подвал. Многие уходили удивленными. Сейчас нужно просто смотреть, как время распределит.
В начале марта губернатор Свердловской области Эдуард Россель встретился с Генри Хо, руководителем холдинга Турнмайл Групп, организовавшего производство первых китайских автомобилей на Урале. Как заявил господин Хо, на сегодняшний день к сотрудничеству по выпуску автомобилей в Свердловской области готовы 12 китайских компаний. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве 9 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах в региональные законодательные собрания партия «Единая Россия» побеждает, по предварительным данным, в 13 регионах из 14. Лишь в Ставропольском крае лидирует другая прокремлевская партия «Справедливая Россия». Ученый Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет лишения свободы за шпионаж, переведен на 3 месяца в штрафной изолятор. По мнению адвоката Игоря Сутягина, Анны Ставицкой, это попытка оказать давление на ее подзащитного, чтобы заставить его отказаться от жалобы, поданной в Европейский суд по правам человека. 2 военнослужащих США погибли в Ираке. По сообщению командования, 1 убит в бою, другой стал жертвой несчастного случая. В воскресенье в Ираке погибли не менее 58 человек. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Главная тема сегодня такова. Московские улицы и дворы ежедневно убирают десятки тысяч выходцев из Средней Азии, однако столичные коммунальные службы уверяют, что мигрантов в штате нет. Уборкой территории занимаются только граждане России. Федеральная миграционная служба готовит проверку. Через несколько минут вы услышите репортаж на эту тему. А прямо сейчас панораму основных событий двух мегаполисов представит Татьяна Волович.
Москва. Главной темой сегодняшнего дня будет подведение итогов прошедших накануне в российских регионах выборов. Об этом же пойдет речь и на пресс-конференции в медиа-центре газеты «Известия». Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин и генеральный директор Центра политической конъюнктуры России Виталий Иванов подведут итоги весенних региональных выборов и проанализируют перспективы федеральных партий на декабрьских выборах 2007 года. Петербург. Согласно последнему социологическому опросу, горожан больше всего волнует состояние медицины, невозможность взять ипотечные кредиты и автомобильные пробки. Социологи попросили определить петербуржцев самые актуальные городские проблемы, причем варианты ответов респондентам не предлагали. Горожане должны были сами назвать основные болевые точки. Вот как прокомментировала ответы петербуржцев социолог Татьяна Протасенко.
Когда люди говорят о каких-то проблемах, они очень конкретно мыслят. И там есть две составляющие. Это то, что им не нравится, и то, что они хотели бы изменить и думать, что можно. Если они понимают, что это абсолютно нельзя, то они об этом даже не говорят.
Москва. В Федерации мира и согласия правозащитники, адвокаты, ученые, юристы, сотрудники аппаратов, уполномоченных по правам человека, представители прокуратуры обсудят сегодня, как работают законы России, Москвы и Московской области об обращениях граждан. Они проанализируют правоприменительную практику, определят нормы этих законов, которые снижают эффективность их использования для защиты прав и законных интересов граждан, и выработают предложение об изменении данного законодательства. Петербург. Комитет по градостроительству и архитектуре разрешил строительство автозаправочных станций в рекреационных зонах, садах, парках, на пляжах, на территории спортивных сооружений и санаториев. После того, как город провел несколько аукционов, на которых крупные компании выкупили одним лотом десятки участков, эксперты констатировали, рынок поделен, а строить новые АЗС в ближайшее время будет негде. Однако теперь у операторов появляется возможность строить АЗС в садах и парках. В то же время Ростехнадзор объявил о начале массовой инспекции автозаправочных станций. Новое положение о лицензировании деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов, утвержденное правительством России полтора месяца назад, относит к опасным объектам АЗС, поскольку на них хранятся, транспортируются легко воспламеняющиеся и горючие жидкости. Москва. В столице по талой воде можно изучать таблицу Менделеева. Экологи, проверившие стоки, которые попадают в городскую канализацию, опубликовали статистику, согласно которой количество вредных веществ в талой воде порой в сотни раз превышает все допустимые нормы. Это прежде всего касается нефтепродуктов. В десятки раз перекрывают допустимую норму содержания натрия, хлоридов и мышьяка. Новости Москвы и Петербурга. 12 марта. Татьяна Волович.
Ну а теперь, как и обещали, возвращаемся к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Итак, для уборки московских улиц и дворов на работу ежедневно выходят десятки тысяч выходцев из Средней Азии. Однако в столичных коммунальных службах утверждают, что мигрантов у них в штате нет, а уборкой территории занимаются только граждане России. Ситуацией заинтересовались в Федеральной миграционной службе страны и уже готовят проверку деятельности жилищно-коммунальных хозяйств. В проблеме разбирался корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Средний заработок дворника-нелегала в Москве – 4000 рублей в месяц. Причем официально, по бухгалтерским ведомостям жилищно-коммунальных хозяйств, за эту работу дворники получают 12 тысяч. С одной оговоркой – все работники – граждане России. Коммунальщики оформляют на ставки подставных людей, а разница оседает в карманах руководителей жилищно-эксплуатационных ведомств. Такие данные приводят в своих публикациях российские журналисты. Сколько всего нелегальных мигрантов трудится на улицах Москвы? Депутат Мосгордумы Александр Закандырин приводит приблизительные цифры.
Жильчик коммунального хозяйства, я думаю, что порядка 300-400 тысяч нелегальных иммигрантов работает на сегодняшний день. Это довольно проверенные данные в сфере жильчик коммунального хозяйства. Ну и мы можем это видеть ежедневно около своих домов.
Москвичи редко соглашаются на работу дворниками. К тому же у них, с точки зрения коммунальщиков, слишком высокие требования – получать полную зарплату и обслуживать не более двух дворов. Выходцы из Таджикистана и Узбекистана согласны на любую работу за мизерные деньги. Один дворник-нелегал убирает территорию возле четырех домов, не жалуется на отсутствие спецтехники и трудится минимум 12 часов в сутки. Говорит сотрудник одного из столичных жилищно-эксплуатационных хозяйств Виктор.
У них требования невысокие, и они согласны на любую работу и за любые деньги. Если зарплата сейчас слесаря в Москве 15 тысяч рублей, то им платят 7-8. Вот разница.
Несмотря на то, что фактически в любом районе Москвы есть общежитие для приезжих работников, людей, занятых уборкой улиц, там не найти. Большая часть комнат сдана торговцам с рынка. Нелегалы ютятся в подвалах. В некоторых технических помещениях проживает до 50 человек. Причем даже за такое жилье мигранты-нелегалы вынуждены ежемесячно платить мзду руководителям районных ДЭЗов. Об этом рассказала сотрудница столичного жилищно-коммунального хозяйства Любовь Шевкова.
Приезжают семьи, таджики, узбеки, молдаваны, украинцы, приходят к нам устраиваться. Мы ничего не обещаем, даже жилья, то бишь только подвалы. За это он получает, наш руководитель Животков, генеральный, деньги. Ежели он считается иностранец, я перечислила, узбек, таджик, украинец и молдаванин, 500 рублей. Ежели русский, россиянин, то 400 рублей. Эти списки я делала сама. Сама, лишь тобой, я была инженером по благоустройству. Мне техники давали списки на тех людей, которые проживают в подвале. И мы их сдавали в бухгалтерию.
Федеральная миграционная служба Москвы намерена провести проверку жилищно-коммунального хозяйства. Об этом журналистам накануне сообщил начальник управления Федеральной миграционной службы по Москве Федор Карповец. Дата начала проверки пока не называется. Обращаясь через средства массовой информации к работодателям, использующим труд нелегальных мигрантов, руководитель столичного миграционного ведомства напомнил, что штраф за привлечение на работу за одного нелегала составляет до 800 тысяч рублей. Говорит заместитель начальника УФМС по Москве Артем Фролов.
Нелегалы, собственно говоря, достаточно дешевые и, что также немаловажно, бесправная рабочая сила. Поэтому зачастую работодатели заинтересованы в использовании именно вот таких граждан, которым в дальнейшем можно в той или иной мере ущемлять их права, не выплачивать заработную плату и так далее и тому подобное.
Попытки Федеральной миграционной службы навести порядок на рынке труда, особенно в таком сегменте, как строительные работы, пока безуспешны. Для работодателей использование труда рабочих мигрантов выгодно, несмотря на высокие штрафы. Начальник одной из стройплощадок в центре Москвы, представившийся Игорем, рассказал Радио Свобода, почему на его участке работают мигранты, а не российские граждане.
Ну и как наши рабочие работают? Рассказать, пришел там в 11 людей, он переоделся, залез в подвал.
Крюкнул.
Побухал там, выспался, 4 часа пошел, переоделся, все, ему домой пора.
Эксперты опасаются, что если московские власти начнут серьезную кампанию по проверке рынка труда, работодатели начнут избавляться от мигрантов. В таком случае столицу захлестнет очередная волна бездомных мигрантов, предупреждают правозащитники. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Это была рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Ну а завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня понедельник, 12 марта. Мы расскажем вам, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. В Московском художественном театре имени Чехова новый спектакль. Он называется «12 картин из жизни художника». Известный художник Юрий Купер дебютировал этой пьесой как драматург. Спектакль поставил Владимир Петров. В нем заняты Сергей Шакуров и Дарья Мороз. В театре «Современник» «Вензорские насмешницы». Комедию Шекспира поставил Сергей Яшин. В ролях заняты Александр Назаров, Лия Ахиджакова, Галина Петрова и другие. Концерты. В Большом зале консерватории еще один концерт Большого симфонического оркестра под руководством знаменитого дирижера Владимира Федосеева. На сей раз в программе вечера третья симфония Брамса и его же концерт для скрипки и виолончели. Солисты Татьяна Гринденко и Александр Князев. В клубе «Art Garbage» молодая российская группа из Ставрополя «Обратная связь». Музыканты, добившиеся серьезной популярности в родном городе и на юге России, называют свою музыку классическим русским роком с небольшим смешением различных стилей. Выставки. Из выставок, проходящих в рамках второй Московской биеннале современного искусства, отметим экспозицию одного из основоположников соцарта Виталия Комара в галерее Гельмана под названием «Мой выбор. Пейзаж с мавзолеем». Здесь же экспозиция работ украинского художника Ильи Чичкана и группы «Синие носы. Игры разума». В галерее Аллы Булянской в здании ЦДХ на Крымском валу очередная выставка графических работ Андрея Макаревича, лидера группы «Машина времени». Новые картинки были сделаны в знаменитой лондонской студии звукозаписи Abbey Road, где «Машина времени» записывала свой новый альбом. Кино. На экранах Москвы фильм «Фонтан» американского режиссера Даррена Аронофски. Подробнее о картине рассказывает Мумин Шакиров.
Фильм «Фонтан» — сказка-притча, сюжет которой сложно пересказать. Режиссер Даррен Аронофски поставил перед своим героем задачу — найти источник бессмертия, он же фонтан, чтобы спасти умирающую жену. Главный персонаж картины Том Крео, который выступает в трех лицах и его играет Хью Джекман, вначале предстает в образе молодого талантливого ученого, затем перемещается в эпоху Средневековья и примеряет на себя образ конкистадора, ищущего сокрытую пирамиду индейцев майя. По легенде, там находится дерево жизни. Параллельно зритель видит, как спустя 500 лет тот же доктор стал астронавтом. Он путешествует по галактикам, чтобы отыскать исчезающую звезду Шибальбу. Финал фильма — это сплошная медитация, и актер Хью Джекман, обритый наголо и посаженный в позу лотоса, уплывает в черно-золотое сияние, символизирующее, надо думать, нирвану. Возможно, там он и воссоединится со своей умершей супругой, которую играет актриса Рэйчел Уайс.
Это была московская афиша. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Олег Львов, редактор Арслан Саидов, автор и ведущий Михаил Соленков. А через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире радио «Свобода» программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, подробно расскажут о главных событиях в зимних видах спорта, баскетболе и российском футболе. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами до полудня. В 12 часов слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего доброго, удачного вам дня.
Я надеюсь, что это будет непрерывающий рейс Москва-Грозный.
Надзвичайно важливый.
Для Украины крайне важно разработать основные положения нового договора с ЕС.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Турецкие власти начали расследование исчезновения бывшего замминистра обороны Ирана.
Не все товары освобождены от процедуры конвоирования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.